человек с момента грехопадения считает, что он является тем, кто определяет реальность. Он является тем, кто принимает решения. Он является средоточением всего того, ради чего должно существовать человечество, мир, вселенная и так далее. Так вот, когда мы соприкасаемся с Евангелием, Евангелие прежде всего вот эту идею вырывает. Оно не допускает существования человека или сосуществования с этой идеей. Почему? Потому что Евангелие базируется на суверенности Божией, на Его личности, на Его владычестве. И невозможно существование двух суверенных владык. Поэтому первое, от чего человек вынужден отказываться, когда он встречается с Евангелием, это его суверенность, и это неудобно. Почему? Потому что мы хотим, наша природа так построена, мы хотим быть в контроле, мы хотим принимать решения, мы хотим, чтобы с нами считались, мы хотим, чтобы мы были центром. Вторая причина, по которой люди не воспринимают Евангелие или стыдятся Евангелия, заключается в том, что Евангелие, оно разрушает гордыню человеческую. То есть абсолютно все заслуги, с которыми человек живет, с которыми он приходит даже пред лицо Божие, человек вынужден что-то с ними сделать. Или он их выбросит и примет Евангелие, и примет заслуги Иисуса Христа и заслуги Божьи, и признает себя абсолютно нуждающимся в Боге и зависимым от Бога. Или же он будет иметь лже-религию или лже-евангелие. То есть он будет пытаться жить религиозной жизнью, но при этом продолжать опираться на свои заслуги и поднимать свою гордыню. Третье. Причина, почему люди стыдятся Евангелия, или почему они неловко себя чувствуют, когда Евангелие прямо им проповедуется, заключается в том, что Евангелие, оно разрушает основание человеческой мудрости или мудрствования человеческого. Евангелие просто. Дело в том, что одна из точек нашей гордыни – это наше знание или наша способность мыслить лучше, чем другие, или знать больше, чем другие. И когда мы приходим к Богу, оказывается, что самый простой и неграмотный может точно так же воспринять Евангелие, как и самый-самый ученый и образованный. Оказывается, вот эта степень знания и то, насколько человек, так скажем, обладает интеллектуальными способностями, оказывается, не играет роли. И вот когда человек приходит и соприкасается с Евангелием, и Евангелие его обдирает со всех его, так скажем, с него все его заслуги и достоинства, люди чувствуют себя неловко. Вот почему апостол Павел, когда проповедует, он начинает с этой ясной фразы. Он говорит: я не стыжусь Евангелия, я знаю, что вы неловко себя чувствуете, когда я его проповедую, но я не стыжусь его. Почему? Потому что оно есть единственная сила, которая даст спасение. И мы в прошлый раз подробно останавливались на этом, мы говорили о сущности спасающей силы, мы говорили о том, что источником этой спасающей силы является сила Божия, то есть сам Бог является источником этой силы. Эта сила не разработана где-то в семинариях или в раввинских школах когда-то давно. Эта сила не является достижением лучшего религиозного опыта святых или так, или чего-то подобного. Эта сила генерирована Богом, эта сила, она присуща Богу только, никому другому. И мы говорили о том, что человек получает спасение только тогда, когда он соединяется с Богом, и Бог, его природа, которая обладает этой силой, она воскрешает его, она спасает его и делает человека праведным перед Богом. Сегодня я хотел бы обратить более детальное внимание на стих 17. 17 стих говорит о второй составляющей спасения. Если 16 стих конкретно сфокусирован на вопросе самого факта спасения, то 17 стих немножечко подробнее объясняет жизнь человека, который пережил спасение. Это достаточно важный вопрос. Он важен с нескольких сторон, но особенно важен в свете того, что часто наблюдается в людях, которые искренне стремятся к Богу. Я знаю многих людей, и, наверное, вам приходилось наблюдать, может быть, даже сами переживали, когда человек стремится к Богу, когда он знает, что ему нужно покаяться, он знает, что ему нужно принять Иисуса Христа, он знает, что то, как он живет сегодня, не дает ему спасения, не дает ему правильных взаимоотношений с Богом. И поэтому он ждет этой точки. Вот, наконец, он решается. Наконец, он решился и покаялся. Наконец, он решился и отдал свое сердце Иисусу Христу только для того, чтобы обнаружить, что через два дня у него просыпаются все те же старые желания, все те же проблемы каким-то образом дают о себе знать, напоминают. Вот. И достаточно многие люди после вот такого переживания спасения, как бы, они вновь оказываются где-то там же, откуда они выкарабкались. Или, может быть, пытаются только выкарабкаться. Причина этого заключается в том, что люди не совсем ясно понимают, что спасение, оно включает в себя не только вот этот опыт отдачи себя Иисусу Христу, но и жизнь. Вот почему для Мартина Лютера самое решающее значение сыграли последние слова 17 стиха. «Праведный верою жить будет». Это не только одноразовое переживание. Это не только явление, которое когда-то имело место тогда, когда Лютер отдал свое сердце Богу. Нет, это жизнь. Это изо дня в день. Это будни, это реальность, с которой мы сталкиваемся. Каждый христианин, каждый человек. Я сегодня хотел бы вместе с вами немножечко конкретнее поговорить об этой жизни, что она из себя представляет. Дело в том, что когда мы говорим о реальной Божьей святости, она настолько велика, она настолько непостижима нашему разуму, что если человек честно подходит к вопросу Божьей святости, у него часто возникает понятие или понимание того, что Божьей святости он достичь не может. Я иногда слышу от людей, которые говорят о том, что то, что вы проповедуете, это просто неисполнимо, это просто нереально. Я с этим согласен. На 100% с этим согласен, потому что действительно то, что Бог нам представляет, это просто нереально нам самим исполнить. Абсолютно. Что люди делают тогда, когда они сталкиваются с этой проблемой? Когда они видят, что то, что Бог от них требует, нереально им исполнять в своей жизни? Они делают несколько трюков, несколько разные трюки существуют. Один из них, который часто люди делают, они пытаются создать специальные условия, в которых они думают, что, возможно, они смогут все-таки достигать. То есть, они думают, что мне мешает реально достичь Божьей святости суета земная. И поэтому некоторые люди в истории придумывали такую форму угождения Богу, как монашеский образ жизни. То есть они уходили от мира, уходили от людей, они кто-то наедине вообще в келью себя рыл и где-то там в келье жил, кто-то с небольшой группой там братьев или сестер, вот они старались освободиться от всего мирского для того, чтобы каким-то образом достигать Божьей святости, это его уровня Божьей святости. Но они делали это только для того, чтобы обнаружить, что эти их проблемы, это живут в них самих. Проблемы-то не в мире, который вокруг их, а в них самих. И Мартин Лютер это переживал. Он проводил в своем монастыре, где он был, он проводил по 4-5 часов каждый день в исповедальной будке. Исповедовался священнику, этому настоятелю, который был у них там в монастырском храме. Причина? Он понимал, что он грешен. Он никак не мог освободиться от этой реальности, от осознания того, что он грешен, он пропитан грехом. То есть эта попытка или этот вариант не решает проблемы. Второй наиболее часто распространенный вид решения этой проблемы заключается в том, что люди пытаются, значит, первая попытка, человек сам пытается дотянуться до Бога. Вторая попытка, люди пытаются Бога свести на свой уровень. То есть они говорят: Бог на самом деле требует не абсолютной святости от человека, ведь человек-то не может ее достичь. Бог требует просто относительно, он просто хочет, чтобы человек хорошо старался быть хорошим. Если он будет стараться быть хорошим, насколько у него получается, то это Бог учтет и примет его таким образом. Понимаете, да, переделка. Это абсолютно необоснованная Священным Писанием идея. Абсолютно. Эта идея просто взята из человекоцентричного гуманистического общества, в котором люди живут, и они так пытаются создать себе такую религию. То есть они говорят, что нет, конечно, мы не можем достичь всего, если ты будешь исполнять вот столько-то правил. Вот это главная вещь. В католической церкви и в каком-то смысле православной есть список смертных грехов, там 7 смертных грехов. Это не говоря, что если человек совершил какой-то один из смертных грехов, то ему уже дорога в небеса закрыта навсегда. А если человек любой из других грехов совершал, то тогда он просто попадает в чистилище после смерти, и там эти грехи все вычищают из него, пока он будет уже готов к небесам. Ну, такая идеология, абсолютно, опять-таки, не подтвержденная Священным Писанием. Все это попытки людей разрешить вот эту большую-большую разницу между тем, что человек может достичь, и тем, что Бог требует. На самом деле, написано ясно, что туда, на небеса, ничто нечистое не войдет. Абсолютно ни малейшая капля нечистоты не может пребывать с Богом. И мы будем об этом говорить в следующий раз, когда мы будем изучать 18 стих и дальнейшее. Так вот, возникает вопрос, где взять силу для христианской жизни? Где взять силу для того, чтобы вот эта вот огромная пропасть, которая существует, или этот разрыв между нами и Богом, чтобы мы могли что-то с ним сделать практически? Апостол говорит, 16 стих, посмотрите. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Заметьте, представив Евангелие как силу Божию для спасения в 16 стихе, Павел приоткрывает практический механизм, каким образом эта сила действует. Опять-таки, я еще раз повторюсь, Писание никогда не пишет что-то голословно. То есть никогда не пишет что-то просто лозунгами, просто для того, чтобы высказаться. Апостолы всегда объясняют практику. Они говорят о том, что это реально. Это доступно для каждого человека, для каждого из нас. Это то, чем мы живем. Он показывает, как мы можем этим жить. Это не только когда человек восхитился и получил эту силу покаяться, но это когда человек имеет силу жить. Он объясняет, в чем она заключается. Во-первых, Евангелие, в котором сокрыта эта сила, выражает свое действие в том, что в нем находится Божья праведность. Это первый пункт нашего сегодняшнего изучение или исследование, на котором мы немножко остановимся. Посмотрите, первые слова «в нем», то есть в Евангелии, открывается праведность Божия. То есть, почему человек может жить Евангелием? Почему у человека есть способность жить Евангелием, иметь силу для спасения? Это заключается в том, что в Евангелии содержится божественная праведность, которая делает человека способным жить. Заметьте, он говорит сначала о средстве этого оправдания. То есть Евангелие оправдывает человека Божьей праведностью. Давайте посмотрим, что это такое. Во-первых, это значит, что эта праведность принадлежит Богу и только Ему. То есть в нем, в Евангелии, открывается праведность Божия. Это очень важный вопрос. Почему он важен? Потому что очень и очень многие люди, приходящие к Христу, к Богу, в церковь или каким угодно образом соприкасающиеся с Библией или с христианством, зачастую, чаще всего приходят туда для того, чтобы получить утверждение своей собственной праведности. В православии, в католицизме даже существует ясно представленное учение, где они говорят, что человек не может вообще спастись никаким другим образом, как только своей собственной праведностью. Да, конечно, ему нужна помощь праведности Христовой, как они говорят, своей собственной праведности мало для того, чтобы спастись, но именно собственная праведность в истолковании этих больших деноминаций, которые существуют, или церквей христианских, которые существуют, именно эта собственная праведность является причиной, по которой праведность Христа ей помогает. Беда в том заключается, что огромная масса людей, которые приходят в евангельские церкви, приходят с этим же мышлением, с этим же багажом. Они приходят с ценностью в себе самом. Они приходят со своей какой-то идеей, что они представляют собой что-то, на что Бог должен обратить внимание, на что, с чем люди должны считаться. Так вот, когда апостол Павел говорит здесь о спасении, он говорит о том, что он абсолютно не интересуется вашей праведностью. Праведность человека, здесь вообще ее нету в виду даже. Он будет позже говорить о праведности человека в третьей главе, когда он будет говорить о том, что ее нет. Здесь он говорит ясно. Если вы хотите иметь силу для спасения, дорогие друзья, если вы хотите жить, это возможно только в одном случае, только один вариант, только когда вы полностью сфокусируете свой внутренний взор, своего внутреннего человека на праведности Божьей. Вот почему он говорит очень ясно, это важное обстоятельство. Помните, Христос четко показал это, когда он говорил о мытаре и фарисее, которые пришли в храм помолиться. Фарисей стоял и перечислял свою праведность. Он говорил: «Господи, ты видишь, какой я? Ты видишь, что я, в общем-то, порядочный человек, я пощусь 2 раза в неделю, вот, я даю десятину из всего, что имею, я не такой, как прочие люди, я никого не ограбил, я не прелюбодей, я не обидчик» и так далее. Рядом стоит мытарь, который вообще ничего не говорит о своей праведности. Он сфокусирован совершенно на другом. Он говорит: «Господи, помилуй меня, грешника, будь милостив ко мне». Это все, что видит мытарь. Так вот, пока мы с вами, друзья, пока любой человек не научится видеть своими духовными глазами свое полное банкротство и свою полную зависимость от праведности Божией, у него не будет силы для спасения. Просто нет. Христос сказал о мытаре: вот этот пошел оправданным, а не тот, указывая на фарисея. Это очень важное условие. Вот это центр Евангелия, это то, с чего начинается жизнь. Если человек этого не понял, он так и остается формалистом, гордецом, религиозником, фарисеем, кем угодно, но не спасенным человеком. Он не живет. Вы, наверное, переживали это, да? Встречаешься с человеком, а он еще из-за угла не вышел, а уже себя несет. Человек, который знает себе цену. Человек, у которого ясное понимание своих достоинств. Это то, чем он живет, это то, на чем он стоит. Так вот, апостол обращается и говорит, что в Евангелии открывается праведность Божия. Если вы продолжаете думать, что ваша праведность играет какую-то роль, Евангелие вам мало поможет, потому что оно ничего не говорит о вашей праведности. Оно все говорит и действует праведностью Божьей. Как мы уже говорили о том, что такое праведность Божия, это праведность, которая присуща его личности, праведность, которая является характеристикой его природы. И поэтому апостол отвечает, он говорит: я почему пишу о Евангелии, почему я являюсь апостолом Евангелия, почему я всю свою жизнь посвятил Евангелию, почему? Потому что это то место, где Бог встречается с человеком. Он говорит, именно в Евангелии открывается праведность Божья, которая дает жизнь, которая дает силу для спасения, и которая дает силу для жизни, для реальной практической жизни каждому из нас. Во-вторых, эта праведность Божья, она не только отличается, или ее характеристика не только в том, что она Божья, что она принадлежит Ему или является частью Его, Эта праведность еще и абсолютная, совершенная праведность. Это не та праведность, которую нужно дорабатывать. Это та праведность, на которую можно полностью уповать. Это та праведность, имея которую, мы можем быть абсолютно уверены в том, что мы спасены. Иметь это абсолютный мир в сердце, абсолютное упование на Бога. Почему? Потому что праведность, которую дает Бог, эта праведность не подвластна никаким человеческим изменениям, никаким процессам, которые происходят на земле. Вы знаете, когда Христос пришел на землю, одна из причин, почему ему нужно было прожить на земле 33,5 года, заключается в том, что Иисус Христос не просто пришел на землю праведником, а он прожил жизнь праведно. То есть Иисус Христос практически исполнил весь закон. Это очень важно. Почему ему нужно было жить на земле? Потому что он был единственным человеком, единственным представителем человеческой семьи, вот почему ему нужно было стать Бога-человеком, который исполнил весь закон. Теперь смотрите, когда христианин рождается свыше и соединяется со Христом, то христианин во Христе исполнил весь закон. Бог не только покрыл его грехи, те, которые были оригинальные или первородный грех, который он унаследовал от Адама, Бог покрыл все его грехи. Покрыл почему? Потому что в Иисусе Христе был исполнен весь закон. Исполнен абсолютно. То есть Евангелие, оно открывает человеку практический путь к праведности Христовой. То есть посредством вменения праведности Христовой, рожденному от Него человеку, человек становится абсолютно приемлемым, абсолютно праведным в глазах Божьих. Заметьте, речь не идет о том, что Бог понижает свои стандарты. Ни в коем случае Бог не понижает стандартов. На небо ничто нечисто не попадет. Речь идет о том, что Бог берет и дает чистоту Христову человеку. И таким образом оправдывает его, таким образом открывает двери для общения с собой. Как уже я говорил в прошлый раз, о том, что Евангелие – это не просто информация. Евангелие – это жизнь. Это жизнь, соединенная с Иисусом Христом. Жизнь человека перерожденного. Жизнь человека, который принял ценности Христа. Который принял господство Христа. Который подчинился Иисусу Христу. И который живет с Иисусом Христом. Итак, мы говорили о средстве оправдания, это праведность Божия. Давайте теперь немножко посмотрим на инструмент оправдания. Что это такое? Каким образом эта праведность практически становится нашей праведностью? И он говорит о том, что инструментом оправдания является вера. Послушайте еще раз. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. То есть, что сделать, чтобы вот эта праведность Иисуса Христа практически стала нашей с вами праведностью, моей праведностью, вашей праведностью? Что сделать? Вы знаете, один из важных принципов реформации – это «sola fide» или «только вера». Речь идет о том, что человек воспринимает Евангелие единственным только способом, единственным путем. Он не может его заработать, он не может его заслужить, он может только принять его верою. Вот здесь возникает вопрос. Дело в том, что для очень и очень многих людей не совсем понятен этот принцип, этот термин или это явление. То есть на земле очень много людей верующих. Некоторые люди думают о том, что вера производит спасение. То есть они говорят, что вера – это заслуга человека, что человек, который усиленно верит, и он генерирует свое спасение. Это неправильно. Вера – это только инструмент, которым мы берем спасение, которым мы получаем спасение. Вера не генерирует ничего. Ну, я приведу вам такой пример. Горит у нас лампочка здесь. Вот эта лампочка соединена с электростанцией проводами. Так вот, провода – это только соединительная часть, которая делает электричество доступным для лампочки. Провода не генерируют энергии, они как инструмент доставки служат. Вот что-то подобное – это вера. То есть вера сама по себе не генерирует спасение. Вера – это инструмент спасения. Второй важный вопрос, связанный с верой. Некоторые люди думают о том, что вера – это просто признать факт, что Бог существует. Мы, наверное, слышали часто такие высказывания, когда люди говорят, ну, он верующий, конечно, но Бога не отрицает. Но не живет по Библии, не живет по своей вере. Так вот, та вера, о которой здесь сказано, нам очень важно определить, что это за вера. Праведный, какую верою он будет жить? Какой из них? Дело в том, что Священное Писание в ряде мест объясняет нам, что значит спасающая вера. Я сейчас хотел бы несколько слов сказать о том, что она не значит. Послание Иакова во 2 главе 19 и 20 стих написаны следующие слова. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» То есть апостол Иаков обращался к людям, религиозным людям тогда, и он предупреждал их и говорил им о том, что существует такая проблема. Проблема заключается в том, что многие люди думают о себе, что факт признания реальности духовного мира делает их людьми верующими. Апостол останавливает их и говорит, вы знаете, что и бесы признают реальность духовного мира. Для бесов все прекрасно понятно. Они знают, что Бог триедин. Они прекрасно знают, что Бог абсолютный владыка. Они прекрасно знают о том, что Бог сотворил мир и все, что на нем. Но вместе с тем, бесы продолжают противиться Богу. И поэтому бесовская вера не спасает. К сожалению, очень многих людей наблюдается бесовская вера. Речь не идет о том, что они одержимы бесами, речь не идет о том, что они имеют связь с потусторонним миром или каким-то образом там с нечистой силой связана. Абсолютно нет. Речь идет о том, что их вера точно такая, как и у бесов. То есть ее хватает только на факт признания, что Бог есть. Поэтому будущность этих людей, и не только будущее, и настоящее этих людей, точно такое же, как и у бесов. Это будущее без Бога. Вот почему нам очень важно знать, точно знать о том, что значит вера спасающая. Давайте посмотрим на несколько составляющих спасающей веры. Мы посмотрим несколько текстов. Во-первых, причем вот эти три составляющих, о которых мы сейчас будем говорить, они одно без другого не существуют. То есть это все обязательно должны присутствовать. Во-первых, спасающая вера основывается на знании объекта веры. Что это такое? Когда мы говорим о том, что мы верим, мы должны знать, во что мы верим. Это не просто, ну, верю вообще. Мы должны знать Евангелие конкретно. Мы должны знать причину нашего спасения. Мы должны знать, что это значит, что человек спасен. Вот почему написано Римлянам 10 глава 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть, Священное Писание, Слово Божье показывает нам, оно доносит до нас с вами определенную информацию, истину. Информацию, которая показывает нам истину, которая говорит реальное состояние дела, или факты открывает. То есть, вера всегда основывается на фактах. Вера не может быть просто так, интуитивной верой. Вера должна быть всегда во что-то конкретное. Поэтому здесь написано «слышание от Слова Божия». Если вы хотите жить верой, если вы хотите, чтобы эти слова «праведный верою жив будет» к вам относились, вам нужно точно знать, во что вы уверовали. Апостол Павел говорит, «Ибо я знаю, в кого я уверовал». Он точно знал Иисуса Христа. Вторая составляющая спасающей веры заключается не только в знании объекта веры, но и в признании его истинности или авторитетности. То есть, когда мы говорим о фактах, которые существуют, насколько серьезно вы их воспринимаете? Воспринимаете ли вы их как абсолютная истина, которую невозможно обойти? Или же вы думаете о том, что эта истина в общем, и в ней есть какие-то исключения? Большинство христиан, мне кажется, страдают этой проблемой. Страдают тем, что они принимают вообще истинность того, что они читают, но они не заботятся о том, что вы восприняете ее настолько серьезно, чтобы абсолютно к каждой детали этого слова относиться как к абсолютно авторитетной истине. Посмотрите, 12 глава Евангелия Иоанна, 44 стих. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня». То есть Он говорит, что за Ним, за Его словами стоит авторитет самого Бога Отца. Это очень важно. Пока мы не научимся читать Библию, слушать и изучать ее так, чтобы мы видели в ней авторитетное Божие Слово, Бога самого, власть Его, очень трудно говорить о наличии веры. В другом тексте послания Иоанна, первое послание в 5 главе, 9 стих, очень конкретно с 9-10 стих апостол Иоанн продолжает говорить о том же самом. «Ибо если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше. Ибо это и есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет Его лживым». То есть смотрите, как важно, что человек верит тому, что написано, то есть воспринимает это как истину. Не просто знает эти факты, а воспринимает их как истину. Так, две составляющих спасающей веры. Это знание фактов, в которые мы верим, знание фактов Евангелия. Второе, признание их абсолютной авторитетности, истинности. И третье, это личное доверие этим фактам. Посмотрите, Евреям 11 глава с 1 стиха. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Посмотрите, 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею судил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». То есть, смотрите, механизм практически действия веры. Во что поверил Ной? Он поверил в факт, который Бог сказал, что будет потоп. Так, да? И он не только воспринял этот факт, но он воспринял его истинным во всей его сущности, что когда Бог сказал ему, что нужно сделать ковчег, это было достаточно понятно для Ноя. Несмотря на тот факт, что в то время дождей не было, что жил Ной далеко от моря, что плавать на этом ковчеге было негде, для него это не было смущающим фактом. Он верил в истинность того, что он получил от Бога. И он не просто верил в его истинность, а он делал так, он жил так. То есть он практически долгие-долгие годы строил ковчег. Он вкладывал туда деньги, он вкладывал туда время, его люди работали там, чтобы строить этот ковчег. Речь идет о том, что вера Ноя практически выразилась или имела эти три составляющих: признание факта, признание истинности факта и действие в соответствии с этим фактом. Точно так мы читаем об Аврааме здесь. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Точно так же. Факт, истинность факта, действие в соответствии с фактом. Когда мы говорим о нашей вере, когда мы говорим о спасающей вере для нас, мы точно так же имеем эти три составляющих. Первое. Мы имеем факты, факты Евангелия, факты, которые говорят о нашей человеческой полной греховности, о нашей полной неспособности себя спасти, факты, которые говорят о Божьей абсолютной святости, факты, которые говорят о Божьем гневе, который простирается на тех людей, которые не имеют святости, факты, которые говорят об Иисусе Христе, который пришел и стал и сделался за нас с вами заместительной, искупительной жертвой. Это факты. Теперь, когда мы говорим о том, что мы знаем эти факты, мы говорим о том, что мы признаем их истинность. Мы признаем, что мы абсолютно, абсолютно греховны. Или нет? Вокруг этого люди ведут споры. Мы признаем, что Бог абсолютно, абсолютно свят, абсолютно суверен, абсолютно владычествен. Или нет? Признаем ли мы истинность этих фактов? Мы признаем абсолютную достаточность жертвы Иисуса Христа или нет? Вот это факты истинности, дорогие друзья. Вот это факты, которые делают нашу веру спасающей верой. То есть стать верующим – это не просто прийти помолиться. Стать верующим – это не просто признать факт существования Бога. Стать верующим – это иметь эти три элемента этой веры. Это знание факта веры, это признание его абсолютной истинности, это третья жизнь, которая будет строиться в соответствии с этими фактами. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня посмотрел на себя. И посмотрел на то, является ли ваша вера сегодня действенной. Когда-то Иисус Христос говорил о вере в действии. Он сказал об этом очень просто. Посмотрите Евангелие от Марка, 8 глава. Он говорил о том, чтобы иметь праведность Божью, нужно жить Евангелием. Нужно отказаться от себя, нужно положиться на Христа. И подозвал народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест твой, и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и чего? Евангелия. Тот сбережет ее. Вот что значит праведный верою жив будет. Вот что значит практика христианства. Меньшее неприемлемо Богу. Меньшее не нужно даже вам самим. Не обманывайте себя, живя полуверой. Не обманывайте себя, живя полуправедностью. Откажитесь от себя и примите праведность Иисуса Христа, верою, которая действует. Итак, мы будем говорить о жизни Евангелия, о том, что практика Евангелия, которую мы открываем или видим в 17 стихе 1 главы послания к римлянам, она имеет в себе не только оправдательный элемент, элемент оправдания, она имеет еще элемент жизни. Практической жизни. Давайте посмотрим на эту жизнь. В нем открывается правда Божия от веры в веру. 17 стих мы читаем, как написано: праведный верою жив будет. Как я уже сказал, жить Евангелием – это значит жить Иисусом Христом. Это значит наполняться Его характером, это значит иметь Его чувствование, это значит иметь Его стремление к Отцу Небесному, к угождению Небесному Отцу. Это значит жить, подчиняясь Его целям. Знаете, когда мы говорим о жизни Евангелия, первое, что нам мешает жить по Евангелию, это жизнь религиозности. То есть это то, что очень близко подходит к жизни Евангелия, но не является таковым. Я перечислю несколько особенностей религиозности или жизни религиозности. Я хотел бы посмотреть вместе с вами на эту жизнь или на эти особенности, для того, чтобы нам знать, что это такое, для того, чтобы избежать этого в нашей собственной жизни. Что это такое? Смотрите, это когда человек, первое, приходит к Богу, но он становится религиозным. Он научился петь песни, он научился молиться так, как нужно. Спросит, ему говорят, надо молиться. Как молиться? Хорошо, сейчас. Он сделает, что нужно. Все, что нужно, он может действительно практически осуществлять. Проблема только заключается в том, что у него остаются те же самые цели, те же самые стремления в жизни, которыми он жил до того. То есть, заметьте, вот человек двигался в одном направлении. Его счастье было в чем? В том, чтобы иметь деньги, иметь удобства, иметь комфорт, иметь хорошую семью, иметь влияние, славу и так далее. То есть у него вот эти цели были его направляющими, по которым он жил. Но он, живя так, он знает, что ага, там где-то в конце может быть шанс ада, что там потом придется в аду жить. Поэтому он пытается делать такую комбинацию. Он пытается взять, сохранить все вот эти свои цели, которыми он жил, но принять на себя внешнюю форму религиозности для того, чтобы вот там, когда он придет в вечность, избавиться от ада. То есть, как он жил тем, чтобы заработать себе побольше, так он и живет. Как он жил тем, что настоящее удовольствие, удовлетворение его заключается в этих временных, земных вещах, так он и продолжает жить, имея это удовлетворение в этих временных вещах. Только он пытается теперь достичь этого богатства с помощью Божией еще. Достичь этого удовольствия. Он теперь Бога, он даже надеется на то, что с Богом он лучше будет получать удовольствие от денег или удовольствие от комфорта или удовольствие еще от чего бы то ни было. Это ошибка. Очень жалкая жизнь. Почему? Потому что человек на самом деле глубоко разочаруется в таких действиях. Почему? Потому что Христос говорит о том, что единственное удовольствие, настоящее счастье, настоящее удовлетворение, которое человек может иметь, единственное, это в наслаждении Богом. Бог так создал человека. Теперь смотри, когда человек ищет наслаждение в земных вещах, и он соприкасается с проповедью Евангелия. Проповедь Евангелия означает следующее, друзья. Она означает мощный сигнал человеку. Слушай, ты не там ищешь счастье. Настоящее счастье в том, чтобы жить Богом и для Него. Вот это та вещь, которую многие люди не совсем ясно понимают. Многие люди, для них даже покаяние – это слишком такая большая жертва, потому что они думают, это ж откажусь, от пьянки откажусь, от курева откажусь, от того, что воровать с завода больше не буду, вот и так далее. Всякие разные вещи, которые для него, и он вообще приходит к Господу с такими списком заслуг. Он говорит, Господи, ради Тебя бросил одно, другое, третье. На самом деле ситуация абсолютно другая. На самом деле Бог предлагает человеку и говорит, смотри, вот то, где ты пытаешься искать счастье, это жалкие крохи. Это вот эти корыта с рожками, которые у блудного сына были. Я хочу тебе показать настоящее счастье. Настоящее счастье заключается в том, чтобы жить, радуясь познанием Бога. Жить восхищением Бога, жить тем, что ты отражаешь Его характер, жить тем, что ты соединен, соединяешься с Богом. Заметьте, ложная религия – это религия, которая продолжает жить для себя, она продолжает иметь свои цели, но она просто христианизирует свою внешность. Вторая проблема ложной религиозности заключается в том, что человек, когда приходит он с этими целями, он только ограничивает эти цели своей религиозностью. То есть, человек как жил для того, чтобы заработать деньги, как видел свое счастье в деньгах, так он и продолжает его видеть. Только теперь, когда он стал верующим, он уже, ну, не так агрессивно это делает. Ну, например, если раньше он в воскресенье работал, то теперь он в воскресенье в церковь придет. Или если он пользовался какими-то жесткими методами, подавлял конкурентов, то теперь эти методы немножечко помягче стали. На самом деле, посмотри, что человек с собой сделал. Он на самом деле и своего не достигает того, ради чего он жил. Он ограничивает себя. И Божьего-то не имеет. Потому что он же продолжает видеть свое счастье в колодцах, которые не могут держать воды, в которых их нет. Это проблема ложной религиозности. Вот почему многие верующие люди очень жалкие и несчастные. Потому что они пришли к Богу, они навешали на себя кучу ограничений, но сердце их рвется туда. Сердце так и продолжает мечтать, воживут. Подходит к кассе в магазине, смотрит эти яркие журналы, которые там стоят. Боже, вот, умеют же жить. То есть человек на самом деле, он не понял счастья христианства. Оно его не восхищает. Он вроде бы стал христианином, потому что боится в ад попасть, но на самом деле он так его душа и не распахнулась тем, чтобы жить Богом. Вот почему апостол Павел предупреждает. Он говорит, праведный верою жив будет, он жить ей будет. Она не просто будет идеей для него. Она не просто будет знаком принадлежности к определенному обществу. Вера даст ему смысл. Вера откроет перед ним цель. Она покажет ему горизонты новые, достойные, единственно достойные для того, чтобы жить. Я хочу задать вам вопрос сейчас. Как вы живете? В чем ваше счастье? Я ни в коем случае не хочу сказать, что вам не нужно зарабатывать деньги, зарабатывать и зарабатывать и побольше. Но не ищите свое счастье там. Ищите свое счастье в Боге. Знайте, что если вы идете зарабатывать деньги за счет вашего общения с Богом, вы очень несчастный человек. Вы никогда не сможете быть счастливым. И это применительно ко всем другим сферам нашей жизни. Праведный верою жив будет. Эта жизнь религиозности, как я уже сказал, она обязательно приведет к разочарованию. История Лютера говорит, очень ярко показывает о том, что этот человек искал свое счастье в самых разных методах, вариантах. И все время был не просто разочарован, а он описывает свое состояние как состояние глубокой депрессии, как состояние, которое не приносит решения, как состояние, когда он был постоянно в этом цикле, он вращался в этой проблеме, в этой трудности. Итак, это жизнь религиозности. Кроме жизни религиозности, есть еще жизнь веры. Праведный верою жив будет. Давайте буквально несколько слов посмотрим на то, что значит жизнь веры. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Что это значит? Праведный верою жив будет. Как мы уже сказали, человек получает праведность Божию по вере. Изначальная точка отсчета праведности по вере заключается в полном отказе от праведности своей, от какой-то попытки заслужить себе спасение. Он отказывается от своей праведности и полностью доверяется Иисусу Христу и практически живет, полагаясь на Иисуса Христа. То есть, что это значит? Это значит, что он делает то, что говорит ему Иисус Христос, и доверяет результаты этого Богу. Я часто сталкиваюсь с людьми, которые говорят, ну я знаю, что Библия так говорит, но так же жить невозможно. И они думают, что это просто такое легкое несогласие с тем, что, или непонимание того, что Бог говорит. На самом деле, это нужно назвать очень простым словом – неверие. То есть, Бог говорит, поступайте так. Например, всякое раздражение, ярость и гнев, со всякую злобу да будут удалены от вас. Некоторые люди считают, что с теми, с кем они живут, нельзя на другом языке разговаривать. Нужно только так. И поэтому они не верят в слово «всякое раздражение». То есть они считают, они думают, что, в общем-то, вообще раздражение, кроме тех случаев, в которых нельзя жить без этого. И так далее. И таких много-много разных-разных ситуаций, разных примеров, когда мы практически живем своими собственными стандартами. Очень интересно здесь сказано, смотрите, от веры в веру. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Вы знаете, о чем идет речь? Речь идет о подчинении всей нашей жизни сфера за сферой Иисусу Христу. И это будет продолжаться всю нашу жизнь. То есть вот мы что-то сегодня открыли для себя, мы увидели это, мы полагаемся на Иисуса, мы доверяем Его Иисусу Христу. Завтра мы увидим что-то другое. Завтра нам опять нужен будет шаг веры. Послезавтра увидим что-то третье. Если мы будем продолжать познавать Бога, мы опять увидим что-то, где нам нужен опять будет шаг веры. Вот почему сказано, что праведный верой жив будет, потому что это правда Божия, праведность открывается от веры в веру. Она рождается верой, и она рождается для веры, для подчинения себя шаг за шагом Иисусу Христу. Верующий живет подчинением себя Иисусу Христу. Верующий живет тем, чтобы наполняться Христом, отражать Его характер. Я когда смотрю на современное общество, сегодня разговаривал с одним человеком, американцем, и он узнал, что я несу служение пастырское. Он тоже верующий, и говорит, наверное, вам очень трудно здесь, чтобы уберечь свою молодежь от тлетворного влияния мира. О да, точно, это очень трудно. Почему? Потому что люди вокруг живут совершенно другими ценностями. Что для того, чтобы нам с вами жить от веры в веру, праведной верой жив будет, для этого вера должна быть настоящей. Вера, которая изменяет жизнь. Вера, которая построена на Божьих стандартах, а не на какой-то гремучей смеси стандартов мира с какими-то фактами религиозности. Человек получает праведность Божью через веру, и получив ее, человек живет верою. Верующий человек живет верою. Для него это смысл, это цель, это то, чем наполняется его жизнь. И он каждый день в сокрушении пред Богом принимает его праведность и благодарит его за нее. Галатам 2 глава, апостол Павел пишет, «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божию, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Для многих людей вот эти слова апостола Павла «уже не я живу, но живет во мне Христос» звучат, как, знаете, словами какого-то аскетизма, что Павел где-то, знаете, ну вот, так хочет подчеркнуть свой подвиг. На самом деле он наоборот говорит. Он говорит, я настолько счастлив, что уже не я живу, а живет во мне Христос. Он хочет это передать людям. Он хочет показать и сказать, что как это замечательно жить. Что он уже не полагается на дела закона. Он живет в Иисусе Христе. Несколько слов в заключение. Мы говорили в этих двух стихах, во-первых, о том, что Евангелие – это сила Божия ко спасению. Это сам Бог дал нам Евангелие для того, чтобы дать реальную силу для спасения. Если вы сегодня думаете, что у вас нет силы спастись, у вас ее не должно быть. Это сила у Него. Примите Его силу, откажитесь от себя и примите Его силу. Дайте Ему право действовать. Второе. Эти тексты говорят о том, что спасение, о котором говорит Евангелие, заключается в праведности Божией, не в нашей праведности. Третье, о чем говорят эти два текста, заключается в том, что инструментом Евангелия является действенная вера. То есть это то, что надо от нас, это то, что мы должны сделать, это то, что должно произойти в нас. Мы должны просто признать свое банкротство. Отказаться от того, чтобы править жизнью и полностью положиться на Иисуса Христа. Когда-то много лет тому назад, еще мы жили в России, моя сестра рассказывала стихотворение Веры Кушнир о спасении. Прошли годы, вы знаете, не так много стихов, которые написаны, которые подчеркивают ясную богословскую истину или истину Священного Писания четко выражают. Это одно из таких стихотворений, написано Верой Кушнир. Я хотел бы, прочитав ее, закончить перед тем, как мы помолимся. Мне говорят, что фраза «я спасен» звучит самоуверенно и дерзко. Что гордостью смельчак тот побежден, кто смеет говорить, что он спасен, и утверждение его невеско. Не лучше ли звучит «спасаюся» самонадеянную «ся» частицею? Что значит «сам себя спасти пытаюсь, и Богу угодить стараюсь»? Не тут ли гордость скрытая таится? Надежда, что ты как-то сможешь сам загладить все и без греха, а мытым приплыть к святым небесным берегам, а вось и без спасения будешь там, без крови Господа за нас пролитой. Я ж не спасаюсь, но я спасен. Из бездны адской для меня лишь явной, тем, кто на крест был страшный вознесен, спасен, искуплен, принят и прощен святою жертвой чистой и преславной. Не сам себя. О нет, не хватит сил, но кровью Спасителя Вселенной, который так нас грешных возлюбил, что кровь свою пречистую пролил, им я спасен, Христом моим смиренным. Им я спасен, и им, его рукой, водимой, через жизнь пройду победно. Я им спасен, о радость, о покой! Христос в любви склонился надо мной и поднял ввысь, и грех прогнал бесследно. О, как не повторять, спасен, спасен! Тому, кто к бездне адской приобщился, но был Христом, из ада извлечен, его голгофской жертвой привлечен, был им спасен и снова в нем родился. Пусть говорят, что гордость в тех словах, но я их повторять не перестану. Я с ними умереть желаю на устах, они лишь отвращают смерть и страх и гнев Творца, когда на суд предстану. А тем, кто слышит гордость в тех словах, советую прийти к Христу серьезно и посмотреть на раны на руках, на грудь пронзенную, на смерть в его очах, дар спасения принять, пока не поздно.